Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера», дорогие друзья. Напоминаю, вся эта неделя в текущем временном сегменте с 20.00 это разговоры об Александре Сергеевиче Пушкине. В связи с тем, что 6 июня – это день его рождения, мы к нему готовимся. Я, правда, считаю, что день рождения Пушкина можно и хорошо бы отмечать каждый день, все годы напролет. И было бы нам тогда счастье. Я Алла Митрофанова. В гостях у нас Алексей Александрович Бархатов, писатель, публицист, исследователь жизни и творчества Александра Сергеевича Пушкина. Алексей Александрович, приветствую вас. Спасибо. Вчера мы с вами общались, и сегодня вы к нам снова пришли. Для меня это огромная-огромная радость и большое удовольствие. Вот, поэтому сердечно благодарю. Наша сегодняшняя тема это «Болдинские осени». Их три. Собственно, самая первая, самая известная, самая плодотворная. 1830 год. За 88 дней, по подсчетам исследователей, написано 58 уникальных произведений. Это как? Вообще, как это возможно? Причем какого качества произведения? Это же не вот наброски на черновиках. Это завершенные, полноценные, удивительные по глубине и красоте строки.
Я помню, когда-то в детстве, не помню в каком классе, на физике нам все время демонстрировали шар Паскаля. Знаете, вот когда там мощное давление брызжет во все стороны из каких-то, значит, непостижимых дырочек. Я не помню, что это доказывал этот шар Паскаля. Вот. Но на самом деле ситуация была приблизительно такая. То есть настолько было много накоплено, с одной стороны, впечатлений, много раздумий самых разных, тяжелых, сложных. Но это и Кавказ, это и Москва, это и постоянный жуткий надзор за ним, потому что когда его освободили из Михайловского, как вы знаете, он сначала был вызван в Москву, в это время проходила коронация Николая. Николай, император, остановился в Чудовом монастыре, и туда как раз был позван на аудиенцию Пушкин. Он проговорил с ним 2 часа. И, в общем, они пришли к такому милому ощущению и с той, и с другой стороны. Вот, но было...
Николай сказал, что он говорил с умнейшим человеком России,
да,
только что,
да. Да. Вот, он сказал это, но он прекрасно понимал, что, в общем, конечно, его выгоднее держать рядом. И они действительно держали, когда Бенкендорф там, значит, аккуратно отслеживали его связи, его друзей, говорили, вот этого не надо, вот нам не... Главное вообще, ну, можно их привести, там постоянно совершенно. Он стал как бы его цензором, но на самом деле цензором во многом был все-таки Бенкендорф.
Не Николай, не император.
Николай. Угу. Хотя Бенкендорф передавал, что да, император вот это вот прочел. Там есть, например, такие милые вещи. Он это прочел, ему очень понравилось это стихотворение, но печатать не надо. Вот это вот гениально совершенно, значит, угу. Прекрасно, но печатать не надо. Где-то надо убрать там инициалы, которые свидетели бывших декабристов, где-то еще. Но, во всяком случае, постоянный такой надзор. Пушкин хотел в армию. Ему было сказано, что, ну, свободных сейчас должностей в армии, к сожалению, нет. Для вас нет.
Для вас нет. Здесь ключевое для вас. Да. Для других вы нашли бы, конечно.
Ну, конечно. Так нет. Ну, а что, ну на Кавказ... Конечно. Вообще, он именно хотел-то на Кавказ. Ну, Лёвушку он туда сумел в свое время устроить.
Брата младшего.
Брата, да. Угу. А, вот. А, и это, в общем, конечно, заметно давило. И все время шли намеки на то, что, в общем, надо как-то остепениться. А остепениться имелось в виду в первую очередь так, что женитесь, милостивый государь. Вот женитесь и все. Ну, это действительно удобно, потому что всегда ведь можно тогда управлять и немножко и через другую появившуюся родню, через жену и так далее. То есть, ну и у него появятся еще какие-то заботы. И Пушкин об этом не раз писал и говорил, что он даже описывал шикарные совершенно отрывки, например, как вот он, вот сейчас, говорит, я холостой человек, утром встаю, когда хочу, принимаю, кого хочу, вздумаю гулять, мне седлают мою смирную Женю, еду переулками, смотрю в окна, здесь сидит семейство с самоваром, там слуга менёт комнаты, там девочка учится за фортепиано. Приду домой, ну, я пропускаю немножко, разбираю книги, бумаги, привожу в порядок туалетный столик, одеваюсь небрежно, еду, если еду в гости, и со всевозможной старательностью, если обедаю в ресторации, где читаю или новый роман, или журнал. Если Вальтер Скотт и Купер ничего не написали, а в газетах нет какого-нибудь уголовного процесса, то требую бутылки шампанского во льду, смотрю, как рюмка стынет и так далее. И так происходит, в общем, он описывает ситуацию, все. А если жена, заботы, там все, и я, говорит, все прекрасно понимаю. Причем как только у него появлялось вот желание, в первую очередь, ну, там увлекся он такой римской Корсаковой, увлекся однофамилицей Софьей Пушкиной, но это были такие какие-то романы не очень. Он, вот это действительно была очень интересная любовь и возможность, когда он приехал в Москву, он в театре увидел интересное семейство двух красавиц, они действительно были первейшими московскими красавицами, сестры Ушаковы. Во-первых, очень культурная семья, там собирались все лучшие композиторы, писатели, весь московский вот такой литературный, культурный бомонд, если угодно. Такой открытый дом. Обе они прекрасно пели. Кто из них красивее, трудно судить, они по-разному красивы были. Ну, такая вот своеобразная сестры Ларины.
Да, Розочка и Беляночка, да, такие, да.
Тем более, что, тем более, ведь Татьяна Ларина, вот сейчас уже как бы словосочетание, Татьяна Ларина, а сначала-то у Пушкина в черновике-то было, ее сестру звали Наташей. Но потом он от Наташи отказался. Может быть, это, кстати, это мое вольное предположение, что, может быть, зато потом Толстой сделал Наташу Ростову.
Почему
в какой-то
нет? Кстати,
степени,
да. Да,
похожий,
да,
характер, да, с Татьяной Лариной. А здесь он их заметил, он появился в их доме, его представили. Дом был прекрасный, значит, отец после истории с Павлом Первым был слегка, значит, Тверь убран, но он, видимо, какое-то участие в этой ситуации принимал. Хотя нормально служил, потом вернулся в Москву. Мать была вот сродни Арине Родионовне. Она знала множество сказок, былин, песен народных, что она, значит, по просьбе Пушкина, и он записывал эти вещи. То есть это был такой милый, открытый дом. Потом, значит, младшая сестра выходила за Киселева, друга Пушкина. Вот, ну, полно, вот нам, по сути дела, вот все рисунки Пушкина, которые мы знаем, львиная доля, просто безумно львиная доля, это из альбома Ушаковой. К сожалению, не Екатерины, а Елизаветы сохранились вот все эти рисунки, и там много любопытных, там они шутили про Наталью Николаевну Гончарову, там много и картин, и таких карикатурок, и строк, и каждый чего-то добавлял, они шутились над Киселевым, которого звали Кис-Кис. Там много было интересно. Кстати, потом на этой свадьбе Киселев попросил быть, значит, свидетелем именно Пушкина, и он был со стороны жениха, значит, другом жениха. И она прекрасно пела, она знала наизусть все романсы, вообще все у Пушкина. всего Евгения Онегина написанного, правда, на тот момент, поскольку ведь Евгений это, Онегин воспринимался приблизительно как сериал сегодня.
Да-да.
Он шел и
когда,
каждый,
когда новый сезон, да, да,
обсуждалось.
Да.
Там одна милая княгиня, значит, встретила Пушкина и говорит: «Только, пожалуйста, вы убили Ленского, ну хоть устройте хорошенько судьбу Татьяны, ну, пожалуйста». «Хорошо, устрою», говорит. «Как? Может быть, скажете?» «Да», я, говорит, «я женю ее на генерал-адъютанте». Что и произошло, она успокоилась. А поэтому вот обсуждали какие-то перипетии этого романа еще не уходя. И вот все складывалось. Уже все, казалось бы, складывалось со свадьбой. Об этом уже все говорили, абсолютно, и друзья Пушкин. Другое дело, что там из Дерпта Языков предостерегал, что, говорит, ну, ведь учти, что для поэта женитьба – это конец музы, там, условно говоря, и так далее. На что он отвечал, ну, не студенту, вечному студенту Языкову, меня учить, значит, этому. А вот, ну, над ним все время давлел, он в письмах и так далее, везде, значит, говорит, что мне уже скоро 30 лет. Вот 30 лет над ним тоже как-то физически давлело, он
что
понимал,
пора жениться?
Что да. Одновременно его настраивала на это власть, что тогда, мол, по-другому будут относиться к нему, что тогда он будет благонадежен, там и так далее. Другое дело, что к нему по-разному это тоже его раздражало, что его с удовольствием принимали всех домах, на всех вечерах, на всех балах и так далее, но далеко не каждая семья хотела видеть родственника.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Алексей Александрович Бархатов, писатель, публицист, исследователь жизни и творчества Александра Сергеевича Пушкина, проводит с нами этот светлый вечер. С Ушаковой... С Екатериной не сложилось. С Натальей Гончаровой сложилось, но не с первого раза. Был отказ, все, и, наконец-то, когда мать дает свое благословение на брак, мать Натальи Николаевны имеется в виду, когда Пушкин, наконец-то, вот-вот, вот сейчас он станет уже мужем этой удивительной красавицы, шарах и карантин. Вот мы через пандемию, когда проходили, часто как раз вспоминали феномен пушкинской первой болдинской осени, когда он заперт в карантине, когда он не может выехать, когда приходится откладывать свадьбу, когда с невестой можно только переписываться, и каждое письмо обязательно будет проколото шпагой и окурено там какими-то соответствующими, я не помню, чем там окуривали тогда письма, просто чтобы дезинфекцию таким образом провести. То есть вот он хочет жениться и не может выехать никуда из Болдина. И вот там происходит какой-то очень мощный, вот этот вот шар Паскаля, вы вспомнили в самом начале, какой-то очень мощный такой процесс внутреннего давления, внешнего давления, кипения, бурления, ожидания, предчувствия. И все это выливается в первую болдинскую осень. Да, вот это, и вот этот долгий путь Пушкина к тому, чтобы все-таки жениться, судя по всему, тоже оказывает очень мощное влияние. И близость смерти в карантине, холера бушует. Причем это все, это не шутки, люди умирали.
Нет,
умирали, к сожалению, да, умирали. И слава богу, что выжил Пушкин, все-таки в карантине усидев. И вот что там в этом Болдине, как Ушакова, Гончарова, холера, не через запятую перечисляемые, но оказывающие определенное на него влияние. Как это все выливается в творческий процесс?
Нет, ну действительно, у него был сложный. Он ведь поразительно, но до конца не мог выбрать между Ушаковой и Гончаровой, несмотря на это.
Да.
Это же уникально, когда он... Ну, понятно, что полушутя пишет своему приятелю, не вышла ли там замуж за Мещерского моя Гончарова? А как поживает Ушакова моя же? Вот, понимаете, и он действительно... И это разные совершенно типы женщин. И одна девочка... который практически не знает и не любит его еще, которая послушна воле матери, а мать торгует выгодно, значит, как. У матери трое на выдании дочерей. Удалась в плане красоты одна из них. Вот, стало быть, это и есть золотой запас семьи Гончаровых, имения которых уже были сложные, там сложность с отцом, он не очень вменяемый человек был, и наследственность Пушкин боялся слегка этой. А та все, значит, выгадывала, что хорошо, а приданное может сам Пушкин тогда внести, а может это, а может вот та очень расчетливая женщина, и, в общем, ведь это было, в общем, очень тяжело, то есть на самом деле вместе с женой он в приданое получил двух сестер.
Которых содержал,
которых, которых надо было в Петербурге, это тоже
вывозить
было,
их нужно
вывозить,
было
содержать, поддерживать это, ну,
вывозить, скажем, в свет, имеется в виду,
конечно,
на балы, то есть
конечно.
Это все платья, все
Ванечков,
расходы, да.
там и так далее, и так далее. Да. Вот, а поэтому это, в общем, был там такой серьезный расчет, все. Но дело в том, что вот предсказание, как, значит, было Пушкина, что он может, одно из предсказаний, у него несколько было там, что он может погибнуть из-за любящей его женщины. Вот Екатерина его любила, Ушакова. И это во многом, скорее всего, остановило его. Потому что он же умудрился разрушить ее женитьбу с Долгоруким, просто приехать, поговорить с отцом, все, то есть не дать возможность. И она до смерти так и не выходила. Она оставалась старой девой, Екатерина Ушакова, до смерти Пушкина. А тут вроде бы это предсказание не работало. А потом она действительно, Натали была красавица. Причем красавица такая редкая, не классической красоты. Потому что это у меня был когда-то журнал «Нива» начала 20 века, где вот тогда было в Серебряный век очень модно изучать, раскладывать по полочкам женскую красоту. И вот они рассказывают, ну, чем же она могла взять Пушкина? Ну вот смотри, у нее ведь глаза поставлены неверно. Она же ведь косая. Он сам писал «Косая Мадонна».
Легкая косинка.
Да-да, ну сам моя «Косая Мадонна».
Придающая очарование.
Да. И в конце концов, значит, они считали, что победили... Это я прошу прощения, вот мнение Серебряного века. Бюст. Сыграл бюст. Вот. Но это я так как шутку привел. Но, тем не менее, понятно, что она была красавица, понятно все. И мало того, значит, это все... было выгодно. Хотя он до последнего, он советовался, он с Владимиром, с Василием Львовичем тоже это обсуждал все и так далее. Ну, ладно. И самое главное было еще, ведь действительно, свадьба несколько месяцев торчала на волоске. Потому что вот то так, значит, старшая Гончарова скажет, то она потребует еще, то она закладные еще, то она драгоценности там надо выкупить, и он их выкупал. То есть постоянно ставились какие-то еще, и Пушкин, скажем, и там любопытная такая фраза, сказанная приятелю, брошу я это все сейчас, и закачусь-ка я в деревню и буду писать, писать и писать. А в какой-то степени, кстати, в общем, его предупреждал и Вяземский, и даже Жуковский о том, что, ну, в общем, ты должен будешь понять, что жизнь супружеская, она уже вот не такая, как вот здесь он описывал. И он сам, у него была такая еще любопытная фраза, что когда любишь ты, ты свободен. Когда любят тебя, это пусть драгоценные, но оковы. Это пушкинская фраза. Поэтому вот он так выбирал, но, тем не менее, вот так вот он решил все-таки напоследок хлебнуть творчество, потому что действительно непонятно что, то есть выложиться на 100, 200, 300% творчески. перед свадьбой, потому что непонятно, что там будет.
Что будет дальше.
Что будет дальше. Тем более, что там ведь и на самом венчании, вы знаете, такие были не очень, как бы...
Знаки. Ну, знаки, Пушкин был суеверным человеком.
Конечно,
это вот такой момент, это тоже из песни слов не выкинешь.
Нет,
это...
ну, русское православие, оно без определенной такой вот чинки, значит, этого...
Ну, это народное, скажем так, народное православие.
Народное,
то, что,
конечно.
Православие и суеверие, вещи несовместимые, но в народном сознании и в пушкинском сознании почему-то тоже, вот это все как-то
все,
совмещалось.
Все...
Ну, а, кстати, вот здесь я тоже позволю себе ремарку, прошу прощения, этот знаменитый заяц, который перебегал Пушкину дорогу, благодаря которому он не попал на Сенатскую площадь в момент декабристского восстания, спасибо этому зайцу, которому стоит памятник. Вы знаете, у меня есть ощущение, что вот, ну, Господь, он же с каждым из нас говорит на том языке, на котором мы сейчас в состоянии его услышать. Вот услышит Пушкин через зайца. Пусть ему дорогу заяц перебежит, чтобы только он туда не ехал. Вот, ну, Господь его остановил.
Дело в том, что там очень любопытно. Во-первых, он перебежал ему дорогу дважды.
Дважды, да.
Во-вторых, он был белый.
Белый, да.
Вот. А перед этим еще зашел батюшка попрощаться с ним. Прямо уже
если
когда он садился.
Как это? Заходит поп, как тогда говорили. Тоже плохая примета.
Тоже плохая примета.
Типа не надо никуда выезжать. Это Господь с ним говорил на языке, который он был бы в состоянии вот сейчас услышать.
Понятно. Я абсолютно уверен. Нет, ведь, конечно, понимаете, можно называть это судьбой. Ведь и вера тоже по-разному может быть выражена. Она не обязательно выражается, но в делах это так. И здесь я, например, и по себе, я, например, абсолютно уверен, что что-то руководит всегда еще, когда, я прошу прощения, в советское время это было, я понимал прекрасно, что что-то меня спасает, что-то, кто-то меня спасает, кто-то меня ведет. Ну, потому что, ну, результаты были порой счастливо неожиданными.
Господь великий режиссер.
Да,
вернемся, в Болдинскую осень. Собственно, мы сейчас говорили об обстоятельствах, которые предшествовали отъезду Пушкина в Болдино, где он застрял в карантине. И благополучно там просидел 88 дней, остался жив и оставил нам удивительные произведения. То есть вот этот вот, вы считаете, внутренний накал и желание напоследок выработать...
во всяком случае, выплеснуть то, что у тебя максимум. Уже наработано, то, что уже сидит в душе, это же всегда, на самом деле, вы понимаете, ну, каждый творческий человек знает, что бессмысленно сидеть перед белым листом бумаги. Лист позовет тебя, когда нужно. Вот когда у тебя уже все там готово, вот тогда ты начнешь сумасшедше водить. И здесь сложилось два обстоятельства. С одной стороны, действительно накопленный опыт. Ведь смотрите, ну, если мы будем вот просто смотреть, что... «Поезде покойного Ивана Петровича Белкина».
Гениально.
Кстати, вы знаете, как родился Горбовщик, нет?
Да,
дело в том, что напротив дома Гончаровых на Мясницкой была лавка Горбовщика. И поскольку он долго пробывал то время, он все время наблюдал за работой этого гробовщика. Причем гробовщик был очень такой креативный, я бы сказал, по нынешним временам, потому что у него было объявление, попробую на память вспомнить, что продаются гробы новые, бывшие в употреблении, и сдаются в аренду. Можете себе представить, да, вот саму... То есть вот одно это объявление у творческого человека наверняка должно было порождать некие картины, как же это происходит.
Ну, по бедности, что на кладбище доставляют, а потом, соответственно...
Да, значит, соответственно, ну, выстрел... Понятно, мы уже касались этого, это вот как раз реальная дуэль Пушкина молдавского периода в таком местечке Малинники.
С Зубовым.
Да, дуэль с Зубовым. Теперь это уже едва ли не центр Кишинева, по-моему, но тогда это были виноградники. Вот, а потом, ну что мы здесь берем? Станционный смотритель, выстрел, то есть метель.
Барышня-крестьянка.
«Барышня-крестьянка», кстати, это напоминание еще об Ольге Калашниковой, с которой у него был роман. То есть вот он как бы одновременно, в общем, подводил итог какой-то вот прежней своей жизни, старался подвести, потому что он все равно понимал, что он становится другим человеком.
И то, что бродило в его голове, он систематизировал и вылил все,
да,
это на бумагу.
И сказки, и Моцарт, и Сальери.
Да, «Маленькие трагедии» ведь тоже этот период.
Конечно, да, и «Пир во время чумы», и там, и «Элегия», и «Моя родословная», и «Бес». Все это, «Моя родословная» его тоже в какой-то степени это тема тех дней. Поэтому там было много наработано. Просто потом это уже было несколько сложнее. Ну и «Евгений Онегин» продолжался.
Алексей Александрович Бархатов, писатель, публицист, исследователь жизни и творчества Александра Сергеевича Пушкина, проводит с нами этот светлый вечер. Мы буквально на пару минут прервемся и вернемся к разговору о «Болдинской осени» и о последних годах жизни Александра Сергеевича Пушкина.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается, дорогие друзья. Напоминаю, этот час с нами проводит Алексей Александрович Бархатов, писатель, публицист, исследователь жизни и творчества Александра Сергеевича Пушкина в связи с днем рождения Пушкина. Вот у нас такой цикл сейчас на радио «Вера». И сегодня наш разговор посвящен феномену «Болдинской осени» или «Болдинских осеней», скажем так, поскольку их было три. То есть, ну, трижды осенью Пушкин в Болдине оказывался, в 30-м году впервые, потом в 33-м году, в 34-м. Ну, в 34-м, мне кажется, он просто уже не столько с творческой задачей туда ехал, сколько с желанием поправить хозяйственные дела. Финансовые вопросы пытался он решать, потому что, ну, всю жизнь в долгах человек. И тут еще семейство,
он,
да.
К сожалению, долги вынужден было оставить, и уже казна заплатила часть долгов.
Ну да, Николай известно. Покрыл, да.
Ну вот, да, да, ну это, этого стоило ожидать, потому что все-таки не все помещики, даже состоятельные помещики, могли себе позволить такой вот как бы традиционный год высшего света. То есть съездить на лето, на месяц, на два в деревню, а в остальное время все-таки быть в одной из двух столиц, Москве или Петербурге. Потому что, в общем, цены, независимо от того, собственно, это жилье, или ипотеки тогда не было, значит, собственно, это жилье или нет, это все равно стоило довольно серьезные средства. Обслуживать это плюс, так или иначе, хотя бы минимальный штат обслуги, когда, скажем, дворянин один, холостой, ему достаточно одного человека.
Ну, да, ему не нужна кухарка.
Не нужна кухарка, да. Он ездит в ресторане, он всегда там у Дюме или где-то в те времена обедает, и это нормально. И, кстати, это очень недорого, Пушкин даже писал, что-то это обед в ресторане стоил рубль 70, по-моему. Вот,
ну, я думаю, что тут зависит от набора блюд.
Которые... Нет, ну, наверное, конечно, да.
Но когда появляется семья...
А, нет, прошу прощения, рубль 70, это я за 17 рублей.
Вот это я, вот в это я
вот
больше
я запомнил,
верю,
да. Что 17,
рубль 70, это может быть в трактире где-нибудь, ну, знаете, да, где, да, Раскольников, рублей, к примеру, да, будет, да, обедать. А у, да, дворянина, вот, да, 17 рублей, это больше похоже на правду.
Но, да, и другое дело, значит, содержать дом.
Да.
Во-первых, значит, дом... Как правило, в таких семьях он открытый дом. То есть там могут появляться гости, там и к обеду могут появляться. То есть это уже надо делать полную кухню, это надо ее чередовать, это делать определенное меню, это надо иметь свой выезд, значит, лакей, экипаж, кучер, соответственно, значит, где-то содержать этот экипаж, надо получать корм для лошадей, ну, and so on, это и много-много всего. Не говоря уже о том, что, извините, так как Пушкин, значит, жил до свадьбы всего не имея ни одного фрака, например, и брал его у Нащёкина, если нужно было, вот, то там, конечно, уже надо было и смену определенной одежды иметь и так далее. Да, ну в общем, что говорить. Плюс, к сожалению, он вот так и не победил свою, значит, страсть
к картам.
Но он это объяснял тем, он говорил, что ты не представляешь, говорит, это вдохновение. Карты — это вдохновение.
Адреналин.
Что, да. И это, значит, крайне важно. Причем он действительно, вот я никогда, значит, малоизвестная деталь, но очень такая для Пушкина, наверное, когда однажды действительно он проиграл даже рукопись одной из глав Евгения Онегина одному игроку, значит, у него последнее, что оставалось, он послал слугу за дуэльными пистолетами, которые он, и поставил на кон дуэльные пистолеты. И дуэльные пистолеты позволили ему отыграть главу Евгения Онегина и еще выиграть.
Ой, Господи, помилуй.
То есть, представляете, вот такое неожиданное явление, когда выручили его последнее средство, это дуэльные пистолеты.
Ну, вы знаете, у людей такого масштаба и такого дарования, у них свои вызовы, которые мне, например, как простой смертной, совершенно могут казаться, ну, неподъемными, чуждыми и так далее. А человек живет вот в этом электрическом токе, он через него проходит, да, вот это самое «и пальцы просятся к перу, перо к бумаге, минуты и стихи свободно потекут», это же его состояние, оно необъяснимое. Да, оно вообще-то такое немножечко, ну, оно не то чтобы сверхчеловеческое, да, но оно божественное, и оно от человеческой природы требует сверх вот этого напряжения. И ты попробуй в этом поживи, когда у тебя, ну, напряжение от тебя требуется сверх, а человек-то ты обычный по своей физиологии. Поэтому бывает, что у великих свои какие-то вот такие бывают заскоки, вывихи, искривления. Ну, да, вот у Пушкина это выражалось в карточной игре. Ну, что поделать? Вот это, ну, было такое, да.
Да. Но зато мы обязаны этому пиковой даме.
Пиковой даме, вот именно. И вечным уроком нам всем. Не надо совать два пальца в розетку. Это, ну, вот, да, к чему приводит. Да, да. Да, вот, пожалуйста, читайте внимательно «Пиковую даму», желательно с карандашом. Да. И будет вам большая пища для ума, скажем так. Вот. А «Болдинские осени» в этом смысле это еще и такая форма ведь аскезы тоже. То есть первая «Болдинская осень», ну с кем ему там играть в карты? Да, он вырывает себя, как в Михайловском в свое время, да, вот такой момент отбрасывания всего лишнего и наносного. Так и в «Болдинской осени» такая форма, ну, творческой сосредоточенности через светскую аскезу такую.
Ну, он вот, у него же есть такое милое замечание в его заметках о том, что Петербург – это переднее, Москва – это девичье, а кабинет наш – это деревня, это усадьба. И поэтому нормальный человек, он писал, проходит мимо, да, он должен появиться в передней, на минутку заглядывает в девичью, но работает он только в кабинете, то есть в усадьбе. И это действительно было так, но надо сказать, если ведь, во-первых, все-таки его очень захватила история. Он очень серьезно, он, в общем-то, ведь планировал написать вслед за Карамзиным совсем другую, но, тем не менее, историю России. И это было бы очень интересная вещь, потому
что... Это было бы блестяще.
Да, это было бы, безусловно, блестяще, да. Потому что, на самом деле, изучать историю, ну, скажем, условно говоря, по «Капитанской дочке» невозможно. Хотя тут же есть его серьезные работы.
История Пугачевского бунта, да.
История Пугачевского бунта. Нельзя изучать там по каким-то, и по, даже по Борису Годунову, условно говоря, историю, но тем не менее, он собирался написать о Степане Разине, кроме всего прочего, кроме Пугачева. Ну, и песни хотел был, он даже готовил их, но ему сразу прямо сказали, что это печататься никак не будет. В общем, жесткий на него, конечно, все время был надзор. Но, и надо сказать, но он вот все-таки взросление происходит, вот вы уже сказали об определенном нравоучительности той же «Пиковой даме». Ну, хорошо, а сказка о «Золотом петушке».
О, да.
О рыбаке.
Царствую лежа на боку.
Да, да. О рыбаке.
Хочу быть владычицей морской. Да. К чему это все приводит?
То есть, да. И дальше там, и в общем, да, довольно много у него. И в «Полководце» это есть, и так далее. То есть он вот начинает разбирать. Но он был бы очень интересным, да, собственно, он стал, но я имею в виду, он мог бы стать очень интересным прозаиком. Хотя, скажем, Евгений Онегин он и назвал роман в стихах, но все-таки это, конечно, такая большая поэма, если уж говорить о чистоте жанра. Но вот то, что он мог написать очень интересный роман о своем времени, и какие-то заметки. У него же очень много незавершенных заметок осталось, к сожалению. Поэтому вот когда я слышу о теории желанной смерти...
О, да, популярная
история. Ну, угу. Это печаль просто. Ну, надо, во-первых, просто не понимать Пушкина, не знать его. Да и вообще плохо разбираться в творческих, великих творческих людях. Потому что, в общем, они прекрасно понимают. Ведь «я памятник себе воздвиг нерукотворный». Он прекрасно понимал свое значение и для литературы, и для России, и для семьи своей, для своих детей.
И в этом не было гордыни или какой-то нескромности, в этом была колоссальная ответственность.
Конечно.
Ответственность, конечно. Что он понимал масштаб своего гения, Богом данный, и что этим гением он Богу должен служить и людям. И вот это из ответственности именно вырастает, из ответственного отношения к своим талантам, к чему мы все призваны.
Потому
вообще-то.
Понимаете, некоторые, значит, видят там почему-то, значит, какое-то странное чувство, там, пора, мой друг, пора, покой сердце просит. Но это же не вечного
покоя. Это не про вечный, конечно. Это не про то, чтобы
там
отпустить
наоборот,
меня скорее из этой жизни.
Я не хочу, други, умирать, я жить хочу, чтобы мыслить и страдать, или мне жизнь не надоела, а еще хранятся наслаждения для любопытства моего, и так далее. У него, наоборот, все время проходит в поэзии отрицание того, что кто-то хочет.
Потом все-таки семейная жизнь. Я не знаю, исследователи делятся на тех, кто к Наталье Николаевне относится ужасно отвратительно, и те, кто ее любит. Вот, например, Анна Андреевна Ахматова, она ее на дух просто не переносила.
Я могу ее понять.
Но да, а я не пушкинист и не исследователь, и при этом землячка Натальи Николаевны Гончаровой, и росла на рассказах в музее в полотняном заводе о ее человеческих свойствах, качествах, достоинствах, и мне как-то вот она с детства была очень близка. Я к ней с почтением относилась и отношусь. Вот. Но речь сейчас не об этом. Речь о том, что Пушкин в последние годы своей жизни, он муж и отец. Счастливый муж, любящий свою жену, ангел мой, он обращается к ней, да, и счастливый отец, который... для которого блаженство играть с собственными детьми. Вот про Пушкина поэта, Пушкина дуэлянта, Пушкина раздолбая, много еще сказано. А ведь он еще и отец.
Конечно.
И отец удивительный и включенный, который на четвереньках там будет изображать коня, потому что дети его на нем скачут.
Нет, да, конечно, в этом... Ну, там все, ведь понимаете, какая штука? К Наталье Николаевне, вы правы, практически вот есть полярное мнение. Потому что не надо было, как, ну, такие исследователи Ободовской и Дементьев, которые пытались доказать, что Наталья Николаевна была сама поэтессой. Ну, вот не надо сюда-то. Вот здесь, конечно, уже начинаешь понимать Ахматову. А с другой стороны, не надо делать из того, что... Ну, представьте просто себе, что 16-летняя девушка, сидевшие почти безвыездно в семейной, в не лучшей причем семейной атмосфере, вдруг попадает в блестящий, шумный Петербург, который общество все устроено было на различных интрижках, на различных, значит, таких зацепках. Она была к этому не готова, кроме всего прочего. Ведь тогда, в общем-то, иметь какую-то любовь на стороне и так далее, это, в общем, было неудивительно. О всех похождениях каждый, не обязательно быть гусаром для того, чтобы рассказывать про эти
похождения. Я не верю в ее похождения, просто потому, что она, понимаете, она же постоянно была беременна.
Нет.
Она то беременна, то только родила. Какие там похождения?
Нет, но я и говорю, дело в том, что ведь была и далее политика, например.
Ну да.
Вот та-то была искушена. И, скорее всего, там существует такая версия, что она была как бы, ее стремления были Пушкиным отвергнуты, и она решила отомстить тогда по-другому. Это все может быть. Поэтому нет, ну, конечно, захватить такую девушку, тем более действительно красавицу, действительно блиставшую на балах как-то, конечно, это таких желающих, значит, своей слюной побрызгать рядом, в общем, всегда хватало и хватает. Вот. Надо сказать, что и Пушкин ведь, в общем, тоже нельзя сказать, что вот он был такой вот домосед, да, он влюблялся. Ну, он поэт. Ну, например, я разгадал в свое время, тоже, значит, когда разгадывал дневники Пушкина, там постоянно у него присутствует такая латинская «с». Вечер был скучен, «с» не было. Там, потом вдруг прибавился «с», латинская «с» и «с». И тоже. Цивловская пыталась было придумать, что это или «к». Карамзина. Ну, Карамзина в это время была в Италии, поэтому так вот это не совсем корректно. Но это была Софья Львовна Сологуб. Угу. Комтесса Сологуб, просто угу. Когда графиня прибавлялась угу. К и С. Поэтому. И действительно, никто не понимал, откуда, что за в пушкинских архивах остался билет до Кронштадта. Он действительно провожал уезжавшую в Европу Сологуб. Но это была такая вот внешняя, абсолютно такая вот, и льстила это ей. Поэтому нельзя сказать, что, значит, Пушкин... Но, я еще раз подчеркиваю, конечно, Наталья Николаевна не давала себя знать. Там просто был недостаток вот светского. Она попала в такую очень серьезную кухню светскую.
Да, и не сумела в этом накале интриг.
Она и не могла.
Да, и не могла, да, и, в общем-то, и не было у нее.
Постарше, когда она была, когда этого. Она уже была Ланская, вот тогда она себя умела, и очень, кстати, она себя жестко вела в таких же ситуациях.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Алексей Александрович Бархатов, писатель, публицист, исследователь жизни и творчества Александра Сергеевича Пушкина, проводит с нами этот светлый вечер. Алексей Александрович, но в итоге, раз уж мы о дуэли сейчас, да, получается, да. Заговорили, о тех событиях, которые дуэли предшествовали, действительно популярное мнение сейчас, Пушкин как будто бы сам... желал встретить вот эту пулю от Дантеса. Знаю, что вы этим вопросом специально занимались. У вас даже есть повесть этому вопросу, посвященная «Плащ Дейенира», она называется, где глазами Ивана Петровича Лепранди вы расследуете дело о дуэли Пушкина. На самом деле ведь это очередная интрига против него. Это не его сознательный шаг, чтобы нарваться на пистолет. Ни в коем случае. Он, напомню, да, Пушкин последние годы жизни, он очень глубокий и абсолютно сознательный христианин.
Да, да.
И это несопоставимо с вектором его мыслей, его желаний, его чаяний. Невозможно быть христианином и фактически рваться на пулю.
Конечно.
Нет. Ты выбирай, либо дар жизни ты ценишь от Господа Бога, либо ты им разбрасываешься. Пушкин ценил и дар жизни, и тот талант, который Господом ему дан. Это просто невозможно. Что ж там тогда было-то? К чему вы пришли в результате расследования своего?
Я пришел к выводу, действительно, который многие поддерживали, хотя были споры, когда я сначала опубликовал большую статью по этому поводу, были споры и так далее. Вот в форме художественной и повести я благодарен на подсказки Валентина Дмитриевича Берестова, такого очень милого, прекрасного писателя, поэта, который просто сказал: «Лёш, ну, говорит, а чего вы там копии-то ломаете? Говорит, да напишите просто повесть свою, вот эту гипотезу, и никто ж к вам никак претензий не предъявит». Что я и сделал. Но на самом деле она абсолютно на документальной основе. Что так? Ну, во-первых, я проанализировал все имеющиеся дуэли Пушкина. Он везде вел себя одинаково, по меньшей мере, он ни разу не стрелял в противника. Наоборот, он выжидал выстрел противника.
И это колоссальная смелость.
Так, да. Так поступали, на самом деле, и бритеры тоже. То есть опытные дуэлянты, профессиональные, но только в тех случаях, когда барьеры стояли далеко. И разрешалось, значит, стрелять так. То есть они, можно было не подходить. То есть бритер оставался на дальней позиции, человек, противник подходил к барьеру, стрелял, промахивался, и бритер подходил сам и подзывал противника к барьеру. То есть стрелял с минимального расстояния, убивал. Таких примеров было достаточно много. Пушкин этого не делал. Он оставлял выстрелы с собой, как это вот он написал. Это, видимо, и, в общем, такая вот модель им была выработана.
Ни разу не пролил крови на дуэли.
Ни разу, ни разу.
То есть никто от руки Пушкина никогда в истории не пострадал.
Даже капли. Ну, да. Ну, вот только, значит, контузию получил Дантес, по сути дела.
Ох уж этот Дантес.
Вот, да.
Значит, будь он не ладен.
Что здесь происходило? Дуэль с Дантесом назревала. Пушкин к ней готовился. Он человек был опытный, безусловно, и, конечно, план свой имел. Но первая дуэль должна была состояться на Парголовской дороге, и тогда она не состоялась из-за того, что Дантес посватался к Екатерине. То есть он как бы становился свойственником
Екатерина
Пушкина.
Николаевна Гончарова, это сестра Натальи Николаевны, Николаевна, да. Засидевшаяся в девицах.
Ну, в девицах, да.
Да, и влюбившаяся в Дантеса.
И влюбившаяся
тоже,
в, да, Дантеса, и которая была наверху счастья, что такой красавец.
Да.
Дантес, значит, выбрал
ее.
А
он ее не любил.
Нет, конечно.
Не любил, и
Пушкин объяснял
это
трусостью. Он объяснял это трусостью Дантеса. Но когда однажды был такой еще эпизод в кишиневской паре, когда Пушкину грядила одна дуэль с таким французом на русской службе Дегильи, когда тот сначала выбрал шпаги, а потом, узнав, что Пушкин действительно был хорошим фехтовальщиком, решил переиграть. И тогда, значит, дуэль не стала, но Пушкин сделал карикатуру дрожащего Дегильи с надписью: «Мало быть трусом, просто трусом, надо быть им откровенно». И здесь, значит, он, скорее всего, да, дополнительно, он Вере Федоровне Вяземской, жене Вяземского, сказал такую фразу, что «скоро вы услышите о мести, об ужасной мести, мести единственной в своем роде, она бросит это, она будет неповторима и так далее, она бросит этого человека в грязь».
Имеется в виду, что поставит на место человека,
да,
компрометирующего,
да,
его жену,
да,
пытающегося
покажет,
его изо всех сил скомпрометировать.
И покажет, кто он есть на самом деле,
да,
бросит этого человека в грязь. Значит, считать убийство или подставление себя под пулю местью единственной в своем роде, ну, никак не приходится. Это нет. Вот, мало того, значит, на правила дуэльные как раз решал именно жесткие правила, решал их Пушкин. Пушкин требовал небольшого расстояния между барьерами, вот, и стрелять можно было, не доходя до барьеров, то есть после знака секунданта. Значит, вдруг, что тоже любопытное свидетельство, да, но для того, чтобы вот теория желанной смерти, так называемая, надо быть уверенным, что тебя хотят убить. Противоположная сторона хочет тебя убить. А здесь такой уверенности напрочь не могло быть, потому что, значит, Дантес был поставлен в условии, когда не прийти на дуэль он не может, но убивать и даже ранить Пушкина ему невыгодно. Он летит из гвардии, значит, теряет сумасшедшие доходы старший Гекерен, который, работая посланником, беспошлинно возил туда и обратно, это известный факт, угу, туда и обратно различные товары, на этом хорошо богател.
Угу. Ну, контрабандой
контрабанда
занимался.
Контрабанда, да. Вот, поэтому им, значит, убивать Пушкина, ну, никак не выгодно. Мало того, старший Гекерен пытается дать понять это Пушкину. Он пишет ему записку накануне, а впоследствии, которая заканчивается, а впоследствии, милостивый государь, я смогу научить вас должному обращению с такой персоной, как я там и так далее.
Надо на всякий случай пояснить, кто такой этот Гекерен. Это
голландский посланник.
Да, да, голландский посланник, приемный отец Дантеса.
Да, приемный отец Дантеса, да.
А, хотя какие между ними на самом деле были отношения, тут...
Там трудно, да, судить, ходят версии такие.
Всякие ходят версии, да.
Вот, значит... И о какой впоследствии может идти речь, если завтра дуэль, если она с такими жесткими условиями, там все. Так правильно, Гекерен дает понять Пушкину, что Дантес не будет в него стрелять. Что дальше происходит? Ведь, понимаете, гений, он творит и жизнью тоже. Он не только за столом творец, он и в жизни творец. И Пушкин, конечно же, сумел прорежиссировать эту свою дуэль. Приехали они туда, к комендантской даче. Значит, там были большие сугробы. Надо было протоптать вот эту тропинку, по которой сходились к барьеру. Все занимались этим, секунданты, Дантес, Пушкин развалился в сугробе на медвежьей шубе и только покрикивал так, поторапливал. Ну давайте побыстрее, ну сколько же можно, ну уже пора кончать все это. Что работало тоже, он и так, Дантес не понимал, что собирается делать Пушкин. Никакого плана в мыслях не было. Тут, значит, Пушкин кричит, это можно было понять, ну давайте я быстренько с ним разделаюсь, чего тут долго мы топчемся-то. И тут происходит, они встают к барьеру. Пушкин быстро, быстрым шагом подходит к барьеру, поднимает и выцеливает Дантес. Дантес медленно, он старается сохранить максимальное расстояние, но не идти к барьеру тоже проявить. То есть он все время его ставит каждую минуту в позицию трусости, проявления трусости. А Дантесу ничего не остается, как тоже идти к барьеру. А, значит, надо отметить здесь,
дрожа,
что Дантес
как осиновый лист,
блестящий стрелок. Он когда-то, будучи еще во Франции, учась в Сен-Сире, такое знаменитое французское военное училище, на кубке герцогини Берийской получил кубок, выстрелив, очень сложное состояние, 5 разных голубей разных пород выпускают, и их надо сбить всех. То есть стрелок он был отменный, расстояние мизерное. Формула Пушкиным означенная, как ведет себя дуэлянт, стрелять или в ляжку, или в висок. То есть хочешь ранить или хочешь убить. А выстрел Дантеса от трусости. Он не может, он уже не знал, Пушкин тогда ж Кушкин. Пушкин сейчас нажмет на курок. Все, все, кончится моя жизнь. От страха он делает выстрел абы куда. Потому что, в общем, ведь все-таки ранение-то Пушкина было сложно тем, что от кости пуля изменила внутри направление и ушла вверх. Он ни в бедро, ни вверх, ни вниз не попал. И доказывает это еще, что он хотел сделать. Когда Пушкин выстрелил, и когда его сажали в вазок, он думал, Дантес упал, он спросил, я убил его? Нет. И что ответил Пушкин? Ну, это даже к лучшему. Как только мы выздоровеем, начнем все по новой. Значит, месть-то другая была, но она не совершилась.
А месть в том отношении, чтобы защитить свою семью, защитить честь
семьи,
своей жены.
Конечно.
А защитить в том числе и своих детей,
да,
через защиту матери.
Да.
И сделать так, чтобы к этому человеку по фамилии Дантес никто больше серьезно никогда не относился.
Да.
И чтобы вот просто раз
и
навсегда...
Но оно так и было.
Да.
Когда распродавали мебель у Дантеса, один офицер пришел и выдернул стул из-под Дантеса. Сказал, это что ж продается?
Угу. К сожалению, пора заканчивать наш с вами разговор, к сожалению. Но из того, что, о чем вы сегодня поведали, вывод, который могу сделать, что все-таки вопросы чести, вопросы достоинства, защиты чести и достоинства своей семьи, своей супруги, да, вопросы обеспечения семьи и достойной жизни для семьи, для детей, это вопросы, которые Пушкина волновали, занимали. Вот, понимаете, это все его показывает как человека очень и очень ответственного, да?
Конечно.
В Болдин он едет, в первую вот эту болдинскую осень, ответственность за собственный талант, потому что я не знаю, как после женитьбы изменится моя жизнь. Вторая болдинская осень, 33-й год, это поездка туда с желанием тоже окунуться в свой рабочий кабинет и там потрудиться, и упорядочить все те художественные, творческие замыслы, которые скопились в голове к этому моменту.
Да было ему чем заняться и дальше.
Конечно.
Было.
34-й год, болдинская осень, это уже желание выправить хозяйственные, финансовые вопросы и дела. То есть это человек, который жил всегда на максимум. И с полной, вот этот зрелый Пушкин, это человек с полной ответственностью к дару жизни. Вот, это потрясающе, это удивительно. И то, что вы про дуэль сейчас рассказали, это только подтверждает.
Гоголевская, Пушкин – это русский человек в его развитии.
В его развитии, да. Так и есть. Спасибо вам, Алексей Александрович, за эти разговоры, за ваши исследования, за ваши поиски, за ваши знания о Пушкине. И многоточие поставим, Бог даст, вернемся к разговору. Повторюсь, о Пушкине можно говорить каждый день, не только накануне дня его рождения, но и в течение всего года.
Это правда.
Я считаю так. Алексей Александрович Бархатов, писатель, публицист, исследователь жизни и творчества Александра Сергеевича Пушкина, провел с нами этот светлый вечер. Я Алла Митрофанова. Прощаемся с вами. До свидания.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».